Перевод. Пуластья появился на свет из ушей Брахмы, Ангира из его рта, Атри из глаз, Маричи из ума, а Пулаха из пупка Брахмы. Комментария нет. Текст 25. Дармах станат дакшинатон ятра нараянах своям, а дармах приштато ясман мритюрлока баянкара. Религия появилась из груди Брахмы, где пребывает верховная личность Бога Нараяна, а безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть. Комментарий Шрилы Прабхупады. То обстоятельство, что религия появилась из того места, где пребывает личность Бога, исполнено глубокого смысла, поскольку религия – это преданное служение личности Бога, что подтверждает и Бхагавадгита, и Шримад Бхагаватам. В заключительном наставлении Бхагавадгиты Кришна говорит о том, что мы должны оставить все прочие виды религиозной деятельности и предаться личности Бога. Шримад Бхагаватам также утверждает, что высшая религия является та, которая приводит живое существо к бескорыстному и не знающему никаких материальных преград служению Господу. Совершенная форма религии – это преданное служение Господу, а ее противоположностью является безбожие. Сердце – самая важная часть тела, тогда как спина – это та его часть, на которую обращают меньше всего внимания. Человек, на которого нападают, не боится подставить врагу спину, но всячески старается защитить грудь. Все виды безбожия возникают из спины Брахмы, а религия, то есть преданное служение Господу, появляется из его груди, где пребывает Нараяна. Все, что уводит человека от преданного служения Господу, является безбожием. А все, что приводит к нему, называют религией. Еще 26 текст прочитаю. Риди камо брува кродхо лобхаш чадхара дачхадат ася двак синдхаво медхран ниритих пайор агашрая. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брахмы. Гнев из его межбровья, алчность из его губ, речь изо рта, океан из полового члена, а порочные и отвратительные формы деятельности из его ануса, которые являются источником всех грехов. Комментарий. Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из-под влияния психической деятельности. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межброви. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредоточивая внимание на точке между бровями. Но преданные Господа возводят на трон своего ума верховную личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельно, поскольку ум невозможно освободить от желаний. Когда в Писании говорится о необходимости избавиться от желаний, имеется в виду желания, губительные для его духовной жизни. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний. Все его желания связаны исключительно со служением Господу. Дар речи называют Сарасвати или богиней просвещения. Она появляется на свет из уст Брахмы. Даже если человек находится под покровительством богини просвещения, в его сердце могут оставаться вожделения и материальные желания, а в межброви появляются признаки гнева. В миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда с глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии самадхи. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобидждам стапитами на бутали своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубяшча крипа синхупья эвача патитанам вани пьо вайшнаве пьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабулитянанда шри адвайта гададхара шива садигоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vishnu Padaya Krishna, Prishtaya Bhutalishma, Prapurishna Swami, Kinti Bhagavata, Tom Nishchayana, Prabhupada. Падаси прешта с томи ми гуру падашем на му вишна падая кришна пиштая бдулиши мати мукти виданта свами нитинане. Намасте сарасвати деви гуру вани прачарина и нирвишеша шнивати пашчичанда и шкарина. Пулахо набхито джаге пуластя карна йо риших ангираму като кшно трир мари чир манасо бхават. Пуластя появился на свет из ушей Брахмы, ангира из его рта, атри из глаз, маричи из ума, пулаха из пупка Брахмы. Религия появилась из груди Брахмы, где пребывает верховная личность Бога, Нараяна. А безбожие вышло из его спины, откуда к живому существу приходит страшная смерть. Вожделение и желание появились на свет из сердца Брахмы, гнев из его межбровья, алчность из его губ, речь изо рта, океан из полового члена, опорочные отвратительные формы деятельности из его ануса, который является источником всех грехов. Так, мы читаем 12 главу 3 песни Шримад Бхагаватам, сотворение кумаров и других. И здесь описывается, как появлялись на свет из тела Брахмы различные мудрецы. Это необычная форма рождения изо рта, из глаз, из ума, из пупка, из ушей. То есть, судя по всему, анатомия тела Брахмы несколько иная, чем человеческая, потому что люди так не могут на свет производить своих потомков. Вот. То есть его тело другое, и тела этих мудрецов совершенно другие. По-другому созданы, более тонкая организация, более совершенная, приближающаяся к духовной. Духовное обозначает неограниченный, материальное обозначает ограниченный очень жесткими законами. В духовном мире все происходит по желанию, а здесь все происходит по закону. Желание обозначает, чего изволите, что хочу, то и будет. Это означает духовная реальность. А здесь мы много чего хотим, но мало чего можем, потому что здесь мое желание одно, а строгие законы кармы, ограниченность моей судьбы – это совсем другое. Это принципиальное отличие между действием духовной энергии и материальной энергии. Духовное пожелал, и вот оно произошло в сатья санкалпа. Материальное можешь всю жизнь желать, мечтать, но жесткие законы кармы будут сдерживать человека. И поэтому Кришна с такой легкостью принимает любые формы, аватары. В это воскресенье мы говорили о разных его формах, аватарах, которые он просто принимает по своему желанию, любую произвольную форму. Вот нам же, даже для того, чтобы изменить какую-нибудь форму носа, нужно идти к косметологу, и это очень дорого стоит, какие-то пластические операции. А все остальное изменить так еще сложнее. Так действуют жестко эти законы материальные. И это говорит о том, что люди, которые здесь живут, они находятся в очень стесненных обстоятельствах. И духовный процесс религии обозначает помочь человеку опять вернуться к необусловленному состоянию, к состоянию свободы, где жизнь по любви идет, а не по этим вот законам жестким зоны. И здесь интересно, в двух стихах Майтрея Муни рассказывает, что религия появилась из груди Брахмы, где пребывает верховная личность Бога. И буквально в следующем стихе говорится, вожделение и желание появились на свет из сердца Брахмы. Грудь, сердце, близкие понятия, потому что сердце бьется в груди. То есть, с одной стороны, Верховный Господь пребывает в груди Брахмы. В его сердце также есть Верховный Господь. В этом нет никаких сомнений. Брахма – это великая личность, великий преданный. И практически из одного и того же места появилась и религия, где пребывает Верховный Господь, и вожделение. Как такое может быть? На самом деле все, конечно, исходит из одного места. Тут можно сказать, это там из пупка, это из глаза, из носа, откуда-то еще. Вот по большому счету все исходит из абсолютной истины, из Кришны, он является источником всех этих вещей. Вот, но тем не менее, здесь дается такая детализация, что из груди вышла религия, а из спины вышла безбожие, то есть как бы две разные противоположные стороны. Вот, но тем не менее, мы знаем, что из одного и того же сердца исходит и желание служить Богу, и из того же самого сердца исходит желание не служить Богу. Потому что, так сказать, это как высшие и низшие аспекты нашего «я». То есть это обозначает, что живое существо ограничено энергией, и когда мы говорим «граница», то, значит, вот, например, граница между Россией и Китаем, вот линию можно прочертить, и одна сторона этой линии будет ближе к России, а другая сторона этой же линии будет ближе к Китаю. То есть, и мы знаем, что Россия и Китай — это совершенно разные культуры, разные языки, все разное. И вот одна линия, и одним краешком эта линия касается одной страны или одной природы, а эта же самая линия другим своим краешком касается другой природы. Это обозначает, что сознание живого существа таково, что всегда, всегда остается возможность влиянию духовной природы. С одной стороны ветер дует, духовная природа, а с другой стороны ветер подул, это материальная природа. И поэтому фактически из одного и того же места исходит и желание служить Кришне, и желание не служить Кришне. Но если влияние материи сильнее, то сильнее желание не служить, сильнее материальное желание. А если то же самое живое существо попадает больше под духовное влияние, с другой стороны ветер подул, то теперь побеждает наше духовное начало. И поэтому мы видим, что когда мы имеем возможность какого-то духовного общения, оно влияет на нас, то усиливаются наши духовные тенденции и уменьшаются материальные проблемы. А когда, допустим, такого сильного духовного влияния или общения на нас нет, то хочешь не хочешь, усиливаются материальные тенденции. Вот в этом обусловленность природа души, пограничная природа живого существа. И отсюда же вытекает ответственность живого существа. То есть фактически вся наша ответственность, она основывается на свободе. Если бы у нас не было никакой свободы, не было бы и ответственности. Потому что нас делают ответственными. Почему закон кармы? Закон кармы весь построен на ответственности. И ответственность наступает именно потому, что мы имеем возможность выбирать. Если бы мы были лишены возможности выбора, тогда какой смысл карать того, кто не может выбирать? Он может выбрать одно из одного. Как же его можно наказать? Вот. И наказание приходит, или ответственность, именно в связи с тем, что ты мог этого не делать, но сделал. Почему? Отвечай. И на человека, скажем, наваливается определенная ответственность. То есть, поэтому ответственный человек – это человек, который перед тем, как что-то делать, он прикидывает, каким последствиям придут его действия. Потому что он знает, я буду отвечать либо за одно, либо за другое. Я ответственный. Либо ко мне придут страдания, если я сделаю неправильный выбор, либо ко мне придет счастье, если я сделаю правильный выбор. То есть вот из этой нашей пограничной природы, из этой нашей свободы и вытекает само чувство ответственности. Если его не будет, если бы не было этой свободы, не было бы ответственности. Поэтому бесполезно ругать Бога, проклинать небеса, сваливать все на дядю, на тетю, на президента, на судьбу, на какую-то свои проблемы. Они все проистекают из-за того, что живут существо делает неправильный выбор, пользуясь своей свободой. И потом уже, скажем, вступив на какую-то неверную стезю, в этом мире из нее очень и очень трудно выбраться. Один раз совершив ошибку, если человек наступил на лед, поскользнулся, его уже понесло, и он поехал. То есть одной ошибки достаточно, теперь он все соберет камушки, все грязь везде, так сказать, пока эта инерция вот этого полета его будет двигать, все, что он встретит на пути, это будет его. Вот точно так же, когда живое существо вступает на этот путь, скользкий путь отхода от Бога, то первое, что с ним происходит, первое, его сознание становится дефективным. То есть нужно понять, что живое существо – это сознание. То есть живое существо – это в первую очередь сознание. Шрила Прабхупада в одном комментарии говорит, живое существо – это чистое сознание. Это чистое сознание. Вот. Но чистое сознание – это не обозначает какая-то абстракция. Чистое сознание – это обозначает тело, состоящее из чистого сознания. И также его существует чистое сознание. Но оно сохраняет свою чистоту только до тех пор, пока оно находится рядом с Кришной, с высшим сознанием. И занимается своей деятельностью, преданным служением. Вот, и сознание тогда его чистое и полное. Как только Джива отходит от Кришны, первое, что страдает, его сознание сразу же страдает. Потому что сознание отрывается от целого. И сознание становится фрагментарным, частичным. Это обозначает, что живое существо перестает осознавать уже как большую часть реальности, какую-то часть только реальности. Вчера в кафе мы говорили о том, что в 13 главу начали читать Бхагавад-гиты, там говорится, что Кришна говорит, знание именуется понимание поля деятельности и знающего его. И там в комментариях Шрила Прабхупада объясняет, что есть поле деятельности, материальная природа, и в этом поле деятельности два знающих, душа и параматма, и тот и другой знает. Но знание души ограничено, а знание параматмы не ограничено. Но знающих поле, кшетрагья, их двое. На одном поле два знающих поля. И знанием именуется понимание того, как материя связана с душой и с Богом. То есть это вот известный треугольник. Бог как источник души, источник материи и все их сложные взаимоотношения. Вот понимание этих трех основных факторов именуется знанием. Так вот, когда живое существо отходит от Бога, то первое, что происходит, это дефект сознания. То есть сознание перестает осознавать себя и осознавать Бога. Потому что без Бога нельзя познать себя. Мы знаем, что без света солнца себя увидеть нельзя. Шрила Прабхупада такой пример тоже приводит. Несмотря на то, что у нас есть глаза, нет света, полная тьма. Ну и что, что у меня есть глаза? Я даже себя не вижу в полной тьме. Просто потому что нет этого источника, который освещает, который дает среду видеть этим глазам. И так получается, что как только живое существо отворачивается от Бога, теряет Бога, оно тут же теряет себя. Потому что без Бога уже себя осознать нельзя. Кто я такой? И оно начинает обретать о себе неправильные представления. Как, помните, стих, второй стих Чатуршлоки Бхагаватам, где Кришна говорит Брахме, то знай, Брахма, все, что кажется истинной, без связи со мной, есть иллюзия. Это просто отблик света во тьме. И там в комментарии объясняется, что функции майя таковы, что она сначала покрывает сознание, то есть одна ее функция это покрытие сознания в тьма, наступление тьмы, а теперь вторая ее функция, она транслирует эту тьму ложный свет, отраженный свет. Сначала выключаем свет, а потом включаем проектор, кино включается. Да? То есть кино всегда иллюзия. Вот, но чтобы увидеть иллюзию, нужно погасить свет. Итак, майя, с одной стороны, скрывает настоящее знание, а теперь эту тьму транслирует ложное знание. Итак, когда мы ушли от Кришны, мы потеряли сознание, кто мы такие по-настоящему, и теперь приобрели знание о том, кем мы не являемся, что мы тело. Понимаете? Итак, настоящее знание о себе, что я душа, ушло, а ложное знание, что я материальное тело, пришло. Иллюзия. И в этом состоянии живое существо пребывает. То есть его сознание становится дефективным. Как только его сознание становится дефективным, его видение становится дефективным. Как только его видение становится дефективным, его поступки становятся дефективными. И как следствие этого к нему приходят определенные реакции. Вчера после лекции в кафе ко мне подошла женщина, она полчаса меня не отпускала. Рассказывала мне, про свою тяжелую судьбу. Много у нее разных проблем в жизни было. Через много всякой боли и страданий ей пришлось пройти. Вот. Она вроде бы верующая. У нее что-то там, какое-то кольцо, на нем что-то там написано. Спаси, защити, сохрани. Вот. Какая-то там она верующая. Вот она иногда приходит, иногда я вижу, что-то она слушает. Вот. Но когда она начинает рассказывать о своих проблемах жизни, то видно, что она не понимает. Я ей говорю, вы думаете, что я вам сейчас дам какой-то материальный ключ к решению ваших материальных проблем. Вот у нее проблемы с сестрой, у нее вражда, она взрослая женщина, ей уже там за 50, трое детей. Вот, и она не может с ней помириться, она говорит, вот я вроде стараюсь себя вести хорошо, она меня не любит, постоянно ругает, еще что-то. Маленькая, говорит, квартира, мы впятером, я и муж, трое детей на каких-то там нескольких квадратных метрах. Ужасно, одна проблема, потом что-то там сына, какая-то там собака покусала, еще что-то там, старшая дочь у нее вообще там умерла первая. В общем, проблемы. Сын у нее хороший, а учитель этого не признает. Вот он вместо четверки ставит тройку, и вот я пойду с ними разбираться, и всех этих собак поистреблю, что они моего сына покусали. В общем, она мне рассказывает, и вот одно за другое, третье, четвертое, пятое. Я говорю, У вас, говорю, сил не хватит мир перестроить. Вы не сумеете, понимаете? Не сумеете победить всех этих тупых учителей, не сумеете истребить всех этих собак, не сможете решить всех проблем. Вы не можете просто своим желанием расширить площадь своей квартиры. То есть, я говорю, представляете, какие задачи вы ставите? Это же нереальные задачи, понимаете? Нереальные задачи. Расширить квартиру, уничтожить собак, победить всех учителей. Все, это вы в какую-то битву невообразимую вообще вступили. Вы проиграете. Я говорю, при чем здесь, говорю, вообще это? Она говорит, и что же делать? Я говорю, вы меня простите, но у вас неполное сознание, дефектное сознание. Вот в эту же самую ситуацию, не меняя материальную ситуацию, если привнести как бы другое содержание, то хотя, конечно, материальная жизнь всегда не сахар, но она может стать легче просто из-за того, что будет другое сознание. Я говорю, вот здесь мы стоим, мы стояли там внутри, вот там, в предбаннике этого кафе, где ходят. Вот, и я говорю, вот здесь, говорю, ниже, говорю, комната находится, в которой живут очень много человек в кафе. Очень много человек. Я говорю, тут не знаю, сколько там живет, но, в общем, много их там живет. Вот, и я говорю, эта комната наверняка меньше, чем ваша квартира. Понимаете? Вот, их там много. Вот, но они ничего, ладят между собой и, в общем-то, уже многие годы живут. Я говорю, знаете, почему это возможно? Потому что у них другое сознание. Хотя их много на одной площади находится. Конечно, иногда они сталкиваются, иногда что-то там у них бывает, но в целом они живут, потому что у них другое сознание совершенно. Вы живете на большей площади, меньшее количество человек, и у вас постоянные проблемы возникают. И это не потому, что материальная ситуация сложна, это одно. Я говорю, но самое главное, это то, что сознание неполное. Вы не понимаете Бога и не понимаете себя. Поэтому думайте, что в мире какая-то несправедливость есть. Вот я хороший, а жизнь плохая. И люди ко мне несправедливы, сестра несправедлива, и учитель несправедлив к моему ребенку, и собаки, и прочее, и вообще все вокруг собаки. Понимаете? То есть вот это как бы такое видение возникает потому, что вы, говорю, в своем сознании не удовлетворены. И вы не видите большей части реальности. Вы не знаете Бога, хотя верующий человек, и не знаете себя поэтому. А раз вы не знаете себя, то вы не знаете, как жить и как действовать. Понимаете? И Кришна очень четко говорит, тот, кто не связан со Всевышним, в 2 главе Бхагавадгиты, тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни устойчивого ума, без которых не мыслим мир, а без мира возможно счастье. Это стих, который объясняет все фактически. Он объясняет, почему люди страдают, почему у них нет счастья. У них нет счастья, потому что у них нет мира, и у них нет. А в конце концов, это все происходит, потому что у них нет неустойчивого ума, ни трансцендентного разума. А это почему? Потому что они не связаны со Всевышним. Прабхупада говорит, сознание Кришны. То есть, когда происходит отрыв от Всевышнего, сразу же страдает сознание. Потому что сразу же выпадает этот вот трансцендентный элемент из разума. То есть мы перестаем понимать трансцендентную часть реальности. И ум, значит, нестабильный становится. Ой-ой-ой, что будет, какие проблемы происходят. Вот и все. И отсюда уже, из этого дефектного сознания вытекает дефектное видение, из дефектного видения вытекают дефектные действия, и за ними приходят целой гурьбой все эти разные страдания, которые мы переживаем, хватаемся за голову и говорим, о, боже мой, что за жизнь такая. То есть я говорю, поэтому вы не можете исправить вот так вот всех своих материальных проблем, потому что все эти проблемы порождены неправильными действиями вашими в прошлом, а эти неправильные действия порождены неправильным видением, а неправильное видение происходит от того, что живое существо отворачивается от Бога. Я говорю, поэтому мы, как духовная организация, занимаемся не травлей собак и не борьбой с дураками, а занимаемся тем, что пытаемся тем, кто хочет, дать процесс, который восстанавливает сознание. И когда у человека появляется сознание нормальное, тогда появляется и выход из материальных ситуаций. И даже если выхода нет, то в этой какой-то стесненной материальной ситуации человеку легче жить, просто потому что другое сознание. Я говорю, даже мирская пословица, что там с милым и в шалаше рай. То есть это имеется в виду, что какие-то стесненные условия, шалаш, что это за условия такие, да? Но если другое сознание, если между людьми какая-то любовь, какие-то отношения, то все эти материальные вещи, они не так важны, это уже детали. Я говорю, то есть вопрос сознания, вопрос отношения к жизни. И вот это, как ни странно, хотя это самая простая проблема из всех, то есть это, ну, нет таких проблем, как квартира, это же целое дело вообще, еще что-то там, отношения с людьми, это так сложно, говорю. Но изменение сознания, это, говорю, вот это единственная задача, которая нам, ну, реально по силам. Все остальные по силам или нет, мы не знаем, материальные. Я говорю, и даже представьте себе, что вы исправитесь, ну, допустим, невозможное, что какая-то у нее затяжная там, вражда со своей сестрой, уж не знаю, что там. Вот я говорю, допустим, вам удалось со своей сестрой помириться, допустим, все остальные эти все материальные дела наладили, допустим, я говорю, ну и что, надолго ли это? Я говорю, вам уже за 50, да? Еще 20-30 лет и все. И все. И все то, что вы наладили, это просто-напросто, ну, пшик. Она понимает эти вещи. То есть, ну, верующая, она понимает, да, да, все это бренное и так далее. Я говорю, так и что? Какой вывод? Я говорю, если это бренное, вот, то, может быть, есть что-то вечное. Она говорит, в этом мире ничего вечного. Я говорю, да, в этом мире ничего вечного нет. Я говорю, но Бог, он не в этом мире, Бог, он не от этого мира. И мы тоже не из этого мира. Вот, поэтому смысл духовной деятельности состоит в том, чтобы вместо того, чтобы решать какие-то временные задачи, которые все равно, в конце концов, не решатся. Лучше решать вечную, основную задачу. Почему так случилось, что я переживаю, почему так много проблем у меня в голове и в моей жизни, и со всех сторон я повязан, вот, и считаю, что все несправедливое, жизнь несправедливая, полный кошмар. Я говорю, это все коренится в том, что у человека нет полного видения реальности. Сознание дефективно. Раз дефективное сознание, значит видение, поступки и соответствующие реакции. Вот. И в 5 главе, по-моему, Бхагавад-гиты Кришна говорит, что когда к человеку приходит это вот полное знание, видение трех действующих, материя, душа и Верховный Господь, говорит, тогда все становится ясным, точно так же, как днем все заряется солнцем. То есть вот это есть полное знание, полное видение. И отсюда вытекает религиозность. То есть религиозность или, скажем, преданное служение Богу, это просто продукт правильного видения. То есть, если человек Бога не видит, не понимает, не видит, то о каком служении может? Это как вот писать себе какой-то человек-невидимка. Если человек, какой-то здесь появился человек-невидимка, мы его не видим, поэтому мы его игнорируем. Мы ему ничего не даем. Ни есть не даем, ничего ему не говорим, ни здрасте, ни до свидания. Мы его просто не видим. Вот и все. И поэтому, если для людей Бог это невидимка какой-то, невидимка, вот, то они его игнорируют вполне естественно. А если человек на основе воспитания, образования, культуры, которая окружает его, научился видеть Бога, то раз ты видишь самого великого, значит что, выражай почтение. Потому что вполне естественно, когда мы видим каких-то великих личностей, хочешь не хочешь, мы выражаем почтение. В этом году я случайно вообще увидел в Джаганатха Пури, я не знаю, кто это был, или царь Арисы, или царь Пури. Короче, я там был где-то на площади, вечером побежал там по своим делам кое-что купить. Вот. И вдруг смотрю, какая-то толпа, какие-то крики, что-то такое происходит. Там, ну, что-то такое радостное, веселое. Думаю, что там такое? Я смотрю, машина едет так медленно, толпой окруженной полностью. Вот. И я так, что ж там такое, что за машина такая? Вот заглядываю туда, а там сидит, значит, ну, я не знаю, кто он, или царь Пури, или царь Арисы был. Ну, в общем, в каких-то удивительно красивых одеждах, все, какая-то челма у него, он весь расписан тоже, у него на лице там какие-то все эти, этими, какими-то цветными точечками, весь в гирляндах, весь в перснях, ну, в общем, не знаю, Бог на земле. И народ вокруг него там что-то, в общем, такое оживление, все. То есть, личность тогда появляется вот такая вот великая, сразу же почтение, понимаете, всем хочется посмотреть там что-то такое, до машины до этой дотронуться, вот, кто там кланяется, кто еще там что-то говорит. То есть, как только мы видим какую-то великую личность, то, естественно, хотя бы какие-то нейтральные отношения, хотя бы нейтральные, какое-то выражение почтения, хотя бы издалека. Вот. А если этого нет, то нет. И получается так, что для людей Кали-Юги Бог это невидимка. Они его не видят, и поэтому они говорят, да, это просто для дурачков, вера какая-то. Вот. А люди, у которых есть шрадха вследствие их благочестия, чистоты, вера, они понимают, что если Бога нет, то, простите, кто меня наказывает? А? Я совершаю столько грехов, кто-то меня наказывает. Неужто я сам себя? Какой дурак будет сам себя наказывать? Совершенно очевидно, что никто сам себя не наказывает, не захочет. Мы готовы себе прощать все, что угодно. Но Кришна ради воспитания нас, ради того, чтобы в конце концов мы взялись за ум, он наказывает нас.
Если нет никого, материальная природа тупая, она по определению лишена сознания. Вот как она может нас наказывать? Она не наказывает, сам я себя тоже не наказываю. Но я вижу, что в мире действует какая-то определенная причинно-следственная связь. И совершая действие, приходит реакция. Как так? Кто этим распорядился? Как так? Она же мне рассказывает, эта женщина. Вот я там стираю, и что-то сын ко мне подходит, и что-то он мне говорит. И, ну, в общем, чем-то он ее там, короче говоря, очень сильно опечалил. Ну, я, говорит, наорал на него, там, в том числе вообще непечатными словами. И тут же, говорит, палец себе сломала. Это что, говорит, Бог меня наказал? Я говорю, ну, очевидно. Тут же, сходу, понимаете? Тут же она, что, и, в общем, стоит с таким пальцем, такой у нее в гипсе, такой вернет этим пальцем. Вот кто это сделал? Сама она себе сломала палец? Сын ей или что? Кто ей сломал палец? Случайно. Что такое случайно? То есть человек, который обладает майским разумом, он понимает, в этом мире какая-то есть сила, которая контролирует эту причинно-следственную связь. Это не мертвая материальная природа, и это точно не я. Точно не я себя наказываю. Кто это делает? Что за такой закон? То есть человек, у которого немного есть разум, он начинает понимать, существует какая-то сила, которая контролирует причинно-следственную связь в природе. И люди, у которых есть немного побольше разума и вот этой вот шрадхи, веры, которая рождается из прошлого благочестия, понимают, да, это Верховный Господь наказывает меня за какие-то мои нарушения закона. И все. То есть, когда человек начинает понимать Бога, видеть Бога, на начальных этапах он его побаивается, потом он начинает просто что-то у него просить, потом он начинает следовать из чувства долга. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что совершенная форма религии – это преданное служение. Это преданное служение. То есть, религиозность разные формы приобретает. От страха перед Богом, что если я буду грешить, он меня накажет, поэтому лучше следовать. Это в невежестве. До страсти, когда я думаю, а чего бояться, может, очень попросить, он же могучий, и вот я начинаю совершать что-то для того, чтобы у него попросить, это уже гуна страсти. Потом я думаю, а что просить, он и так все мне дает, я просто обязан ему, просто на основе знания и долга в благости человек начинает выполнять свою дхарму, свои обязанности. И высшая форма, когда это не из страха, не из какого-то материального желания, и даже не из чувства долга, как благости, а из любви. Рага, то есть на основе любви. Бхактивинод Хакур в читании Шикшамриты говорит, что высшая форма любви, высшая форма религии, религиозности, вернее, это когда живое существо обращается к Богу из спонтанной любви. И представьте себе, в каком состоянии находится большинство людей. Даже тех, кто поклоняется Богу из страха, их мало. Еще меньше тех, кто в страсти из-за материальных желаний. Еще меньше тех, кто в какой-то благости находится и понимает эти законы. А уж говорить о людях, которые поклоняются к Богу из спонтанной, бескорыстной любви, это встречается реже, чем алмазные копии, понимаете? Почему Кришна и говорит, что среди многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству? То есть уже он говорит, что просто стремящихся к совершенству какому-то, значит, они всегда в меньшинстве, всегда в меньшинстве. А если еще дальше пойти по градациям, гун, мотивация, то выясняется, что преданных это единицы из единиц. Он говорит, едва ли один воистину знает меня. То есть это один из многих живых существ. Понимаете? И это состояние, в котором находится большинство людей. Вот, поэтому религия в чистом ее виде, как все в чистом виде, встречается крайне редко. А большинство всего того, что мы видим, это очень такие видоизмененные, искаженные формы религиозности, где люди и о Боге, и о религии имеют весьма смутные представления, очень смутные представления. И поэтому так мало преданных, и поэтому в этом мире Кришна так дорожит ими, он говорит, это великая удача, когда живое существо становится преданным. И великая неудача, когда человек по глупости какой-то теряет свою преданность из-за каких-то оскорблений или из-за чего-то. Вот, то есть нужно, получив эту великую возможность, стараться ее тщательно беречь, потому что в шастрах говорится, что получить такую возможность, фактически получить возможность преданного служения, это так же редко, как встретить духовного учителя, потому что без духовного учителя мы не можем получить преданное служение. И в шастрах есть такой пример интересный, говорится, что если в океане плавает какая-то доска, бревно, у которого сучок выпал, дырка такая образовалась. Говорит, что вот она по морям, по волнам, эта досочка плавает, и где-то там из глубин всплывает черепаха, и она своей головой случайно попадает в эту самую дырочку, когда всплывает. То есть он говорит, представьте себе, насколько это редкая возможность, что где-то так просто вот по волнам, по морям, по волнам плавает какая-то такая вот дощечка с дырочкой, и черепаха, сама того не зная, всплывает и входит в нее туда. То есть это вероятность этого, ну, почти нулевая, понимаете, какая маленькая. Он говорит, вот такая же вероятность того, что живое существо в этом мире, болтаясь туда-сюда, встречает духовного учителя. Вот, потому что преданное служение без духовного учителя не бывает. Не было таких случаев, что человек сидел, 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 и вдруг, а не заняться ли мне преданным служением Кришне? Такого не бывает, понимаете? Такая мысль не может посетить живое существо. То есть это только то, что приходит сверху, через парампару и через духовного учителя. И эта возможность настолько редка. Настолько редка. Вот поэтому потерять такую возможность – это величайшая неудача. А приобрести – это величайшая удача. Бхагаван, жива. Гуру Кришна Прасады Пай Бхакти Лата Биджи, что получить семя преданного служения – это величайшая удача, самая большая удача, которую только может посетить живое существо. Потому что это выводит живое существо уже на уровень преданного служения. Не просто на уровень веры, а на уровень преданного служения. Потому что преданное служение – это, здесь говорится, высшая форма религиозности. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
В детали вот такая, здесь объясняется, как творилась Вселенная. И понятно, что там зашло вожделение, что это такое. То есть мы как бы его не можем увидеть. А говорится также, что произошел океан. Вот этот океан, он где он расположился у
себя? То есть то, что дает жизнь.
Вот, то есть мы видим, океан это волны, скажем.
И что? Где он расположился?
Да, что это за океан?
Ну, вон. Океанов много на самом деле. Океан – это жидкое состояние вещества, вода, которая необходима для жизни. Если, например, мы хотим, чтобы что-то росло, нужна вода поливать. Да? Дождик поливает, вот, растения растут. То есть это, скажем так, это семя Верховного Господа. Семя – это животворящий принцип, то есть то, что дает жизнь. Вот здесь говорится, что океан изошел из полового члена Верховного, из Брахмы. Да? То есть это то, что дает жизнь. Ты даешь жизнь, как бы оплодотворяет. Вот, и поэтому в воде, в этих жидких субстанциях содержится как бы этот, ну, флюид жизни, который питает все. Поэтому мы не можем жить, наше тело из воды состоит практически, мы не можем жить без воды. Растения, животные не могут жить без воды. Вот. А вся эта вода берется из океана. И потом испарение солнца, ветра разносят облака, то есть форму воды доставляют воду туда, сюда, и вода это орошает все. И потом она, скажем, соприкасается с землей, обогащается какими-то минералами, идет опять куда-то там и так далее. Вот. То есть это то, что исходит из, ну, здесь говорится, из Брахмы, но изначально это из Верховного Господа. Вот. Океан это общая, сказать, такая жидкая субстанция, которая потом уже предстает в форме более мелких озера, пруды, реки и так далее, которые пополняются из облаков, а облака опять из океана.
Ну, то есть она где-то около Брахмы была, пока там не сотворились остальные планетные системы, и она как бы туда, этот океан туда куда-то поступил, там, скажем, океан соленый, например.
Это в целом субстанция, а потом уже дифференциация с разными, как бы там, как бы, разные виды океанов, это уже, когда уже пошли все эти мандалы, разделения, острова и так далее. Теперь эти океаны уже становятся один соленый, другой сладкий, этот такой, этот сякой.
А для живого существа, ну, невозможно увидеть океан Гарбхадака, который во Вселенной?
Но он ниже даже адских планет находится.
Ну, то есть, если предположить, то есть
человек... Более того, он находится, это океан, в котором находится Вишну. То есть это трансцендентный океан. Это океан пота, исходящий из его тела.
А Брахма его видел, этот океан?
Видел, конечно. Там же говорилось, что, ну, сказать, лотос раскачивал. Ну, видел эти воды.
То есть это с чувствами Брахмы можно увидеть?
Как?
С чувствами
Брахмы. Ну, Брахма фактически... У него тело максимально приближенное к духовному, то есть такое почти совершенное. Вот. Более того, поскольку он находится в таком особенном положении, привилегированном, то Кришна дает ему много чего. Он же сам показался, потом скрылся. Все, что происходит с нами в духовной жизни, благоприятного, происходит по милости духовного учителя. А все зависит от того, как вы понимаете духовного учителя. А? Ну, и, то есть, видите, мы уже воспринимаем духовного учителя не просто как такового, а в связи с Кришной. Вот поэтому сказать, что это просто милость духовного учителя, этого будет недостаточно. Вот поэтому мы должны добавить то, что вот вы сказали, что это милость духовного учителя, а духовный учитель связан с Кришной. То есть, фактически, это милость Кришны. Духовный учитель передает нам милость Кришны. Когда мы говорим духовному учителю, пожалуйста, благословите меня, это что, он нас благословляет, что ли? Он говорит, Кришна мати расту, пусть Кришна благословит тебя. Потому что духовный учитель это просто медиум, проводник. Понимаете? Ну, полегчало?
Нет, ну, правильно ли это или нет?
Тогда у меня вопрос к вам. Вы понимаете, вы только что сказали, что духовный учитель представитель Кришны. Если вы это глубоко понимаете, вот, тогда нет никаких сложностей. Понимаете, что Кришна находится в вашем сердце, он знает все ваши желания, и поэтому он предоставил вам такую возможность. Если вы духовного учителя оторвете от Кришны, то вы будете мыслить, так, мой духовный учитель, который меня инициировал, он узнал о моем желании и подговорил другого преданного и послал его ко мне. Так должно выглядеть, понимаете? Но это не так. Это же не так? Ну, значит, Кришна есть причастен, который знает ваше желание точно. И он уже вокруг вас какую-то ситуацию создает. Поэтому, если вы будете отрывать духовного учителя от Кришны, тогда будут сложности непонимания. А если мы поймем категорию духовного учителя очень широко, что изначальный гуру, Адигуру это Кришна, вот, и здесь у него есть разные представители, Дикша-гуру, Шикша-гуру, Варна-прадашака-гуру и так далее, вот, тогда сразу все становится на свои места, когда мы понимаем всю проникающую природу Кришны, и что он заинтересован в нашем освобождении, поэтому он помогает нам, создавая, давая всякие разные возможности. А? Ну? А? Что? Дикша? Что делает Дикша?
Да, то есть какова его роль в нашей жизни, кроме того, что он дал нам инициацию?
Дикша это самскара. Самскара обозначает отметина в тонком теле. Самскара обозначает, Санатана Госвами определяет Дикша самскару в Хари Бхакти Вилас как то, что помогает нам привязаться к Кришне и отвязаться от материи. Так он определяет Дикша самскару. Вот, но помогает. Помогает это обозначает, что человек что-то делает уже, а Дикша ему помогает. Некоторые очень превратно истолковывают самскары. Они думают, вот проведу-ка я для своего ребенка самскару, Медхаджана, допустим, дадим ему трансцендентный разум. Просто-напросто капнем ему на язычок этого меда с маслом, куда там над этим все начитана была Бхагавадгита. И мой сын сейчас сразу же вообще воспроизведет все 700 шлок Бхагавадгиты. Так думаю. Да? Самскара обозначает это помощь какому-то процессу. То есть вот я делаю, но у меня нет склонности. Так вот, чтобы эта склонность появилась, нужна самскара. А если я думаю, что я даже эту Бхагавадгиту и читать не буду, там все в этой капельке уже была, вся Бхагавадгита 700. Вот сейчас он только научится говорить, и сразу же будет говорить «Дхарма кшетри куру кшетри, самавета ютсава», и больше других слов не знает. Все, он будет говорить мне Бхагавадгитой. Это называется глупость. Вот, то есть самскары помогают происходящему процессу. То есть мы даем человеку культуру, даем, а он дурной, не воспринимает, склонности нет. А если самскару делать, у него склонность появится, он начинает воспринимать. Но если этого ничего не дается, а просто самскара сделана, то же самое, что провести куда-то трубу, трубу пропустили, а воду не пустили. А что это, а труба же есть, почему вода не идет? Так вы что, пустили ее, что ли? Вы понимаете? Самскара – это просто склонность в определенную сторону. Нужно теперь что-то давать по этой склонности, понимаете? Вы можете сделать трубопровод, а воды нет. И что, вот у нас трубопровод. Самскара есть, а если человека не поместить, то можно провести все самскары провести. Вот пример яркий, моя мама родная. Ее младенцем крестили в православной церкви. Это самскара называется, крещение, да? По идее, самскара. Вот. Но она не жила в среде, где это бы поощрялось. Она терпеть не может религию, а православие больше всего, в котором она вкрещена, понимаете? Она больше всего его терпеть не может. Вот вам пример, что самскара сделана, а как бы культуры, по которой бы, через которую вот эта как бы вода пошла, ее нету, понимаете? Это вот то же самое, что турбопровод в пустыне провести, самскар там понаделать, каналов понакопать в пустыне, понимаете? И что? Вот понакопали мы каналов, вот все, а вода где? И мы удивляемся еще, да? Сейчас понаделаем мы самскар, но если по этим насечкам в сознании не пускать ничего, то откуда оно само возьмется? Поэтому, когда мы говорим дикша самскара, то это склонность. Где и Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что дикша не является автоматическим гарантом духовного прогресса. Потому что должен быть процесс, которому дикша помогает. Понимаете? А если человек прошел дикша шамскару, инициацию получил, думает, ура, все, закидываю четки, выкидываю все книги, дело сделано. Мой гуру какой-то там чип мне вживил туда, и теперь любовь к Кришне будет автоматически. Вот такое понимание у 90% преданных, понимаете? Именно вот такое понимание у 90% преданных. Потому что они не понимают книг Шрилы Прабхупады. Они считают, что дикшу получить достаточно. Ой, спасите меня, я сейчас упаду, мне надо дикшу скорее дать. Дайте, иначе я упаду. Вот это понимание их дикши, что сейчас мы проведем трубопровод в пустыне, и просто потому, что есть труба, откуда-то вода возьмется. Вот такое понимание у 90% преданных, понимаете? Я не шучу. Мне с этим постоянно приходится сталкиваться. Постоянно. Проведите мне трубу в пустыне, и у меня будет вода. Не будет там воды, не будет, понимаете? Сначала должна быть вода, а потом и трубу, которая воде поможет в нужном направлении двигаться. Вот если просто воду налить, а трубы не будет, она просто разлится в разные стороны, и все. То есть, дать человеку, скажем, возможность, ну давай, развивайся, но не дать этого направления, труднее будет, энергия будет рассеиваться. А вот когда дикша, турбопровод, направляющий энергию в определенную, вот тогда и то, и другое будет, понимаете? Какую роль играет, теперь ответьте мне, вы задали вопрос, теперь какую роль играет духовный учитель, который дает нам дикшу, ответьте теперь вы мне. После того, что я сказал это, да, вы мне задали вопрос, теперь вы ответите на мой вопрос.
Ну, какая есть желание духовно развиваться, то есть уже есть вода, и теперь гуру нужно направление.
О, отлично, отлично. Теперь есть вода, он практикует процесс, но он чувствует, что ему чему-то не хватает. Ему не хватает этой как бы милости. И теперь эта милость приходит в форме дикши, и теперь у человека усиливается склонность. Если гуру авторитетен, потенциален, и ученик... склонен, как Прабхупада говорит, если у мужчины есть потенция, у женщины, сказать, женщина не бесплодна, тогда будет ребенок, понимаете? Он прямо этим примером пользуется. Он говорит, если ученик хочет, чтобы его сознание появилось любовь к Кришне, а учитель может, то есть он подсоединен к парампаре, обладает шакти этой, то их контакт и дает вот это вот сознание, духовное сознание человеку, понимаете? Вот смысл дикша самскары. Вот это роль дикша гуру, понимаете?
Да. Добавить к этому вопросу свое собственное понимание, а как помогает нам духовный учитель, ну, в наших контактах. То есть, когда к нам что-то благоприятно приходит. Духовный учитель, он всегда молится за своих учеников и помнит всегда, и о многих даже лично помнит. Или Кришна ему напоминает о духовном учителе. И когда духовный учитель обращается за кого-то, ну, мое такое понимание, то Кришна он еще больше отвечает. То есть вот если духовный учитель подойдет, скажем, божествам и помолится конкретно, попросит у Кришны помочь этому ученику, то эффект еще будет больше. Хотя Кришна знает о проблемах этого ученика.
Да, помочь, если ученик уже делает. Помочь — это всегда вспомогательное действие, понимаешь? Вот я сижу сейчас, допустим, буду говорить, помогите мне. Помогите что? Вот если я возьму бревно и скажу, помогите мне, тогда понятно, что помочь, потому что я уже что-то делаю. А если я просто сижу, дурака валяю, а мой гуру за меня молится, и говорит, вот помоги ему. Помоги что, дальше дурака валять или что? Помоги. То есть помоги — это всегда вторичное. Человек уже что-то делает, и ему нужно помочь. А если я ничего не делаю и говорю, гуру Махарадж, помолитесь за меня. Помолитесь за тебя, чтобы что? Понимаешь?
Не, ну я так понимаю, она Маджари задала вопрос в том, что она как бы что-то делает для миссии, туда все, и к ней приходит благодаря этому. Вот.
Да.
Каким образом она имеет в виду, каким образом это гуру имеет к этому отношение? А я отвечаю, что гуру имеет такое отношение, что он просит Кришну помочь своим ученикам.
То есть опять же мы гуру воспринимаем в связи с Кришной.
Да.
Да. Вот договорились, что гуру не бывает отдельным от Кришны. Это не просто сидит гуру, у которого ум это как какой-то компьютер, и он сидит так и знает, так у этого ученика та проблема, та, этому послать того, этому сделать то, за этого то помочь. Вы так думаете, что гуру вот такой, что ли?
Нет, он просто своих учеников помнит.
Но почему он помнит? Потому что Кришна ему дает какое-то особенное благословение. Это не то, что как бы его какой-то учитель, это не какой-то особенный человек. Родился человек, вот это что он гуру. Это джива, которая достигла очищения благодаря своей искренности. Ну, конечно, там что-то прошлое и так далее. Вот. Просто которую использует Кришна. Мы не можем рассматривать гуру как просто какого-то великого с материальной точки зрения человека. Понимаете? Я были у одной преданной, я помню, такие представления, что гуру это какой-то супермен, который вообще на всех языках должен говорить, и экстрасенс, он все про всех видит и всю подноготную знает и так далее. Зачем тогда учитель задает вопросы? Мы приходим к гуру Махарадж, какая проблема? И учитель сразу, ага, понятно, у него такая-такая-такая проблема, бабушка умерла, не оставила наследство, он все знает, да? Вы так думаете, что ли, про гуру? Он спрашивает, а что случилось, почему, что, что. И мы говорим, вот то. Он говорит, нужно делать так. Не нужно думать про гуру, как про экстрасенса.
Видишь, он как бы сам хочет, чтобы все происходило через духовного учителя. И духовный учитель это тоже, ну, как слуга Бога. То есть его служение такое, что все эти проблемы от ученика, они должны через гуру проходить до Кришны. А не просто вот, ну, Кришна, он находится в сердце, как параматма, он все видит. Но если это проблема ученика, у которого есть учитель, он вдохновляет учителя, чтобы учитель как бы участвовал в этом.
Учитель в смысле дикша гуру?
Ну, у дикша или шикша кого угодно.
А, вот расширяем представление опять же. И не обязательно в первую очередь дикша? И не обязательно. Иначе почему Шрила Прабхупада говорил своим многим ученикам, обратитесь к своему президенту храма или джибисти? Почему? Ведь он же дикша был. Почему он не действовал первый? Почему? Почему?
Потому что он как дикша гуру, он сказал, поступите так.
Вот и все.
Но то есть это сказал первый дикша гуру.
Да, понятно. Но он дал общее наставление, он теперь не говорит каждому конкретно. У меня там 5000 учеников, я каждому говорю, ты обратись к президенту храма, и ты обратись, и ты. Он просто сказал. Просто сказал, не говоря каждому. Это его как бы общее наставление. А теперь уже, ну, или там, говорит, вот там такой-то хороший преданный рядом находится, вот давай его спрашивай, с ним советуйся.
Да. Идею хочу подать. Надо семинар вам сделать по гуру пуджи, то есть прямо перевод.
Почем?
Ну, гуру пуджи, то, что мы поем каждое утро, прославляющий духовный учитель, там все гуру чарана падмы и так далее. А вот, и прямо это объяснить это очень подробно, потому что там очень много таких как раз утверждений касательно того, чтобы помочь океан милости и там и так далее и тому подобное.
Давайте вы проведете этот семинар.
Все.
На этом закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Шрила Кришна.